Вы слушаете подкаст!
Всем привет, дамы и господа. Сегодня очередной выпуск нашего подката «Комьюнити». И со мной замечательный доктор-врач-педиатр
Шадрина Анастасия Александровна.
Как замечательно. Этот голос вы будете слушать на протяжении следующих, думаю, 40 минут. Но поговорим мы сегодня про различные мифы, которые встречаются в педиатрии среди родителей, мамочек и людей вообще всех. Я тоже, может быть, что-нибудь спрошу. У меня детей нет, есть кошка, но ветеринара у нас в клинике нет, к сожалению, поэтому сегодня будем говорить про детский возраст. Скажи, пожалуйста, педиатрия, вот педиатр, с какого возраста и по какой возраст вообще, ну, вы ведете людей, скажем так?
Мы ведем детей от рождения, как только ребенок родился, и до 17 лет, 11 месяцев, 29 дней. То есть это официально контингент наш. Да, как только исполняется 18 лет, мы передаем деток все еще, но уже терапевтам.
То есть все пока, да, после 18?
Да.
Какая грусть. А вот пока ребенок еще не родился, педиатр может как-то, ну, что-то там... Ну, например, мы знаем, что у ребенка может быть такая патология, и педиатр заранее, до рождения ребенка, консультирует родителей.
На самом деле, по правилам, у нас есть даже дородовый патронаж, который никто никогда не делает. Где мы должны, конечно же, с мамой поговорить, узнать, как у нее протекает беременность, какие диагнозы у нее, какие диагнозы вообще в семье, чтобы уже какие-то риски, да, у заболеваний выяснить. И, конечно, мы спрашиваем, все ли хорошо с ребенком, да, в будущем, что как у него, как он развивается, все ли в порядке, все ли хорошо. Но на практике, к сожалению, наверное, у нас на это нет времени, да, в поликлиниках государственных особенно. То есть такая функция есть, но ее никто не делает. Вот. Мы только уже знакомимся с ребенком по факту его рождения и, в принципе, все выясняем уже после этого.
То есть, а патронаж – это, насколько я понимаю, выход на дом же? Или,
да.
Или на дом?
Да, да.
То есть педиатр еще должен оценить условия, в которых будет жить ребенок после рождения, получается?
И желательно вот до рождения,
ну, но да.
И после рождения в том числе. Причем на дом приходит не только врач, а еще и медсестра участковая. То есть у нее есть своя функция, которая, как правило, рассказывает маме, как нужно ухаживать за ребенком, какую аптечку подготовить, что должно быть, предупредить врача, если, например, ну, что-то не так в этой семье, что-то ее смущает. А уже врач, он непосредственно занимается лечением ребенка и вот выяснением каких-то медицинских штук. Но, кстати, за уходом, по идее, должна быть ответственна медсестра, а не совсем врач. Я почему про это говорю? Потому что для меня большим удивлением было, закончив медицинский институт, что оказывается очень много вопросов от родителей, от мамы. Это как раз-таки вопросы ухода за детьми, как правильно ребенку спать, какие должны быть условия. И, в принципе, многие блогеры, врачи на это тоже очень много времени тратят. То есть про болезни да, но нужно еще и вот эти все жизненные моменты. Как поспать, как покормить, чем покормить, и в какой бутылочке это лучше дать, например, или в какую фирму выбрать. Ну, то, чему, конечно, в институте нас не учат, это мы уже сами знаем.
Допустим, ну вот мы пришли на патронаж, мы врачи-педиатры, мы должны все это оценить. Как я могу понять, что вот кроватка хорошая, что мне в карте можно писать, что ребенок будет хорошо спать?
Ну,
вообще вот, ну, то есть какие-то есть стандарты, может быть, там, что вот у вас там все плохо, несмотря на то, что есть кроватка, пеленки, там все, потому что все не то, что нужно.
Критерии тоже существуют на самом деле.
Мебели, получается.
Да, сколько чего должно быть, то есть эти параметры есть, сколько должно быть пеленок, какая должна быть... Кроватка, по идее, должна быть отдельная. Если кроватки нет, то мы уже отмечаем это прямо восклицательным знаком, что нет кроватки, а ребенок уже вот-вот родится. Вот, мы должны смотреть, чтобы были памперсы, что все мыльца были, чтобы желательно и комнатка была у ребенка своя. Ну, конечно, это не у всех получается. В общем, критерии эти есть. Мы это все оцениваем. У нас есть социальные там риски. Если чего-то не хватает, мы это подмечаем. Но, конечно, семьи разные бывают, особенно когда работаешь в госполиклинике. И просто это важно для тех семей, как раз-таки те, кто будет нуждаться в чем-то. Потому что, ну, если мы видим, что социальный уровень семьи ну, не позволяет, да, купить все нужное ребенку, мы об этом можем позаботиться за счет привлечения соцслужб или даже просто как телефонное радио, да, если у кого-то что-то осталось, мы, конечно, это семье поможем. И я, кстати, когда первый год работы работала, у меня медсестра была настолько замечательная, она всем семьям, вот, кто нуждался в помощи, она прям клич собирала, искала какие-то там подгузники, что привозили, питание, смеси. Она вот это делала сама, потому что, ну, не все, да, можно получить бесплатно, но зато люди откликаются и помогают, и она это прям организовывала. Это классно, да. Это здорово.
А, ну, вот, допустим, если мы про кроватку говорим, то есть... А можно, ну, просто ребенок, чтобы спал в коляске, например? Вот я коляску дома поставил, он в ней спит. Или это плохо для ребенка?
Вообще это разрешается. И, честно говоря, я за то, чтобы дети спали все-таки отдельно. Это всегда было. Вот сколько история человечества существует. Детки спят всегда в люлечках, каких-то там корзиночках, еще о чем-то. Сейчас, к сожалению, идет тенденция к тому, что мамы спят с детьми. А мы еще про это говорим, что, ну, это опасность для ребенка определенная. И сколько бы раз, мы несколько раз же ходим на патронажи, когда ребенок рождается. К сожалению, очень много мам все равно выбирают, что спать с ребенком. Но зато потом очень много появляется работы у консультантов по сну, потому что мамы потом не могут ребенка отделить от себя, потому что ребенок просто привык, что он все время спит с чем-то теплым, дышащим, да, и все время обнимающим. Вот, поэтому все что угодно, да, если что-то, ну, коляска тоже подойдет. Ну, конечно, из-за того, что она все время выходит на улицу, и нужно менять каждый раз наполнение. Это есть такой момент. Но, в принципе, если нет ничего другого временно, мы разрешаем и в колясочке поспать, или там даже какой-то сделать, даже из полотенец просто как кокон отдельный. Но, тем не менее, ребенок спит
меня
отдельно.
Меня сейчас убьют все наши подписчики. Ну, почему-то вот все, пока мы говорим про место для того, чтобы спал ребенок, у меня просто кошка. Я кошачью лежанку вспоминаю. У меня кошка мне так замечательно спит, а ребенок, он по размеру же, ну, достаточно похож, да. Раньше же были еще, ну, может быть, это сейчас есть, как бы, повторюсь, нет детей, мне сложно говорить, что там на рынке продается, но были специальные такие короба, которые выставляли за окно, такие с железной решеткой, где дети могли как бы на воздухе летом спать.
Такая история есть. Ну, кстати, мне кажется, а что такого? Главное, чтобы это было безопасно просто. Кстати, эти короба потом можно использовать для кошек. Если огородить, они тоже там могут сидеть и гулять.
У меня есть для кошки такой короб, как раз балкон такой у меня стоит для нее. А вот в плане кроваток, насколько я знаю, вот, ну, то, что спать с матерью, я вот часто в новостях вижу какие-то случаи, когда там кто-то повернулся случайно и задавил, ну, ребенка. Да. Поэтому да, это опасно вообще таким заниматься. Но еще, насколько знаю, расстояние между прутьев вот у кроватки детской тоже имеет критичное значение. Если оно вроде как шире, чем голова ребенка, то может быть тоже асфиксия.
Да. Кстати, вот вы хорошо, что заметили это. Мы же все рассказываем, что вот есть правило, где кроватка должна вставать, что вокруг нее, что в кроватке не должно быть ничего, кроме матрасика и ребенка. И вот эти бортики мягкие тоже, и подушечки, их не должно быть. Но, кстати, вот этот момент, даже я редко, наверное, проговариваю, что если вот мама делает все правильно, и подушечек-то нет, но надо смотреть действительно расстояние между прутиками, потому что это тоже риск того, что ребенок может туда попасть головой, да, ну, в лучшем случае он просто застрянет, это можно убрать, в худшем что-то пойдет совсем не так, поэтому на это тоже обращайте внимание. Не все кроватки универсальны, все нужно подбирать под себя и под своего ребенка.
Хорошо, а вот у меня такой сугубо мужской вопрос, так, наверное. Вот многие ребята, там, друзья, может быть, мои, в принципе, так я наблюдаю, что когда вот выписывается мама с ребенком из роддома, очень страшно взять на руки ребенка. Кажется, что он настолько хрупкий, что там ты его как-то не так возьмешь, что-то сломаешь. Вот насколько вообще вот этот детский организм действительно хрупкий, что, ну, вот с ним как надо, как с хрустальной вазой, я не знаю.
Он не такой хрупкий. Природа все продумала, что так просто, да, ну, ничего с ребенком не будет, да, если он как-то не так его положить, не так как-то взять. Это нормально, все мы будем этому учиться. Главное не бояться, да, и главное какие-то простые правила безопасности, что голова — это самое важное, в принципе, в организме. Ее, конечно, беречь, да, и стараться не ронять. Я, кстати, делала видеоролик специальный для таких родителей молодых, у кого не было детей и даже не было братьев, сестер, на ком можно было потренироваться. Если у вас есть кошка или собака, вы можете потренироваться. Если вы держите свою кошку, которая вырывается от вас, и вы ее не уронили, поверьте мне, с ребенком вы точно справитесь. Так что ребенок, он крепенький, он, природа тоже его сохранила от разных моментов, и рефлексы у него существуют, защитные, кстати. Там даже мы проверяем его на патронажах, когда кладем ребенка полностью лицом вниз, животом вниз, да, и ребенок рефлекторно, ну, если он здоровый, все хорошо, он обязательно повернет голову в бок. То есть он не так просто, он, если что, найдет, где подышать и куда, если что, посмотреть.
Ну, вот. Просто моя кошка, она выживала на улице, там, она просто там родила детей на улице, она выживала как могла. Это достаточно суровый организм, который, ну, это убийца, по сути, там, птичек всяких, мышей и так далее. Ребенок такого не может, и поэтому, конечно, страшно, что он сам есть не может, он не ходит, он просто лежит, и все, что он может делать, это как птенчик маленький, да, там, да. Кричать, что он хочет кушать там или что-то случилось. Поэтому отсюда, наверное, страхи берутся. Вот тоже такое, раз мы про детский возраст говорим, подгузники, да, вот очень много про них говорят, что... Якобы это как-то сильно вредит детям, что нельзя их в этих подгузниках оставлять там и только на прогулку использовать. Насколько вообще это правда, что вот пеленание там какое-то, это гораздо лучше, чем вот эти подгузники?
Ну, я точно могу сказать, что памперсы — это классно. Это то, что сделало большой шаг для того, чтобы немножко облегчить жизнь материнства и отцовства. Про пап мы тоже не забываем. Кто хочет пеленать и не хочет использовать подгузники и боится, ну, пожалуйста. Но вообще, конечно, в нынешних реалиях, если такая штука придумана, это очень здорово. Единственное, что мы говорим, что когда лето, памперс может немножко навредить именно коже, да, ребенка, и от этого он может испытывать потом дискомфорт. И чтобы этого не было, вот мы на какие-то определенные периоды, когда тепло, либо когда ребенок болеет с температурой, вот тогда да, памперс, он может нам немного усугублять состояние от этого, да, и всякие дерматиты могут появляться, и неприятные ощущения. Поэтому мы тогда минимизируем. А вот так для жизни это очень классная штука. Я только за. Памперсы. Угу. Возможно, на меня кто-то сейчас что-нибудь памперсом и кинет.
Скорее всего, мы не всем нравимся, это нормально. Хорошо. Ну, то есть, ну, опять же, наверное, если я сравню там ребенка, который в памперсе в этом... Хотя памперс — это фирма вообще, да?
А, ну да, подгузники это.
Типа Xerox, да, у нас тоже считается это фирма. Ребенок, который, допустим, ночью был в подгузнике, он сходил в туалет, там все это впиталось нормально, да, он лежит, ну, естественно, у него какие-то свои там испарения с кожи, что-то может там преть или как там в педиатрии это говорят, о прелости. Но если ребенок сходил в туалет в пеленку и это вовремя не заметили, не убрали, это же, наверное, хуже будет, чем если оно впиталось.
Да, мне кажется, одинаково, что когда тут грязно, там грязно, да. Кстати, тоже, если мы берем исторические какие-то моменты, да даже далеко ходить не надо. Мне бабушка рассказывала, как ухаживали за братьями и сестрами 5-летние дети. Ну, конечно, там не будем говорить о регулярном о подмывании ребенка и убирании пеленок, да, всяких. Поэтому это всегда было. Просто нужно простыми правилами гигиенами пользоваться, да, и выбрать для себя, что вам удобно: подгузники или просто пеленание. Но для ребенка одинаково плохо, когда его долго, да, не подмывают, не убирают. Это, конечно, это для всех так, не только для детей.
А вообще сколько, ну, я не знаю, есть ли эта цифра, но сколько раз в день ребенок ходит в туалет?
Ох, там разные циферки есть. Не хочу расстраивать тех, кто, например, ждет ребенка. Ну, писается он около 15 раз в день. Какает в норме. Считается, что после каждого кормления должно быть, а то у некоторых и побольше бывает.
А кормлений сколько за сутки?
А кормлений по требованию. Есть дети, которые хотят есть каждые 1.5 часа, например.
Блин, слушайте, просто...
Да.
Женщины просто героини.
Да.
Мы, мужчины, наверное, недооцениваем те вещи, которые приходится делать в первые годы жизни, когда он не способен там сам все-таки этим заниматься. Блин, сурово. А пеленание тугое. Вот еще одна такая штука, про которую часто пишут, что надо детей туго пеленать, да, чтобы там он руками что-то не дергал и так далее. Вот это плохо или это, наоборот, действительно нужно делать?
Раньше это использовалось, и особо никто не замечал, что ребенку что-то не нравится. Но сейчас это уже не современные методы. Мы считаем, что свободное перинание – это более физиологично для ребенка. Ну, мы как бы ничего не сдавливаем, потому что мало того, что он обездвижен, бывает, что так туго зажмут, что там уже даже немножко может кровообращение нарушиться. В общем, это все некомфортно ребенку, это мешает, это может приводить к проблемам, к каким-то эмоциональным, да, со сном могут быть проблемы. Поэтому, конечно, лучше на себя что-то примерять. Ну, конечно, мы в свободном перинании чувствуем себя лучше, но вообще вот такое ощущение кокона, как бы немножко собранности, ребенку нравится. То есть вот это само себе перинание будет круто ребенку, потому что он себя вспоминает еще как бы во внутриутробном положении, когда он все время был так, да, в позе эмбриона. Поэтому это в чем-то психологически ребенку классно, но туго не надо, ну, чтобы хоть немножко он мог себя там почесать даже где-то, если что, или потрогать. Это тоже тактильная стимуляция, им нравится это все.
Ну, кстати, про тактильную стимуляцию. А вот эти, ну, я видел видео, как младенцам делают массажи. Их гнут просто, ну, это ужасно выглядит. Это вообще, насколько это опасно? Или действительно вот этот детский массаж, он такой должен быть жестокий? Ну, мне кажется, жестокий со стороны.
Детский массаж, он должен быть мягкий. Я думаю, что вот если у вас это вызывало ужас, то, что вы видели, это, наверное, неправильный массаж. Это, как правило, остеопатов случается. У них какие-то трюки настолько жесткие, что и педиатры, и ортопеды, я думаю, и неврологи, ну, смотрят с содроганием. Я бы это не рекомендовала. Я даже не очень люблю вот эти массажи, которые вот так вот специально назначаются. Мне кажется, что один раз ходить к массажисту, и чтобы он объяснил какие-то техники для мамы, как, чего нужно массажировать, все там пяточки, ручки, спинку. Вот материнский массаж самое лучшее, потому что ребенок, он маму чувствует, он отличает ее от других людей, ему комфортнее, когда его трогает именно свой человек. А вот так вот ходить курсами короткими к чужой тете, которая тут только раз это в день делает, а потом что? Ну, как бы надо все равно это оставлять, да, для ребенка. Поэтому мне больше нравится, когда мамы тоже обучаются каким-то простым техникам, чтобы ребенка массажировать. Это тоже не для того, чтобы что-то там лучше ребенок развивался, а просто это приятное взаимодействие с мамой. Опять-таки, да, ну, мы немножко, да, помогаем ребенку там с тонусиком каким-то. Вот. Но мне кажется, что это просто очень хорошее времяпровождение друг с другом. Ну, и маме нравится, что она что-то делает, она прям его как-то мнет так хорошо, правильно, она его не навредит. И это тоже для нее спокойнее будет. Вот.
А закаливание вот тоже там иногда в воду в холодную какую-то погружают, в проруби я даже видел. Это вот, ну, для меня первое, что всплывает с медицинского вуза, как взрослого врача, это синкопальное утопление, когда очень холодная вода там попадает, и, ну, элементарно рефлекторная остановка сердца может быть.
Да.
То есть у младенцев это тоже может быть, и, ну, как бы нельзя так делать.
Вот само по себе закаливание мне... Кто умеет это делать? Это здорово, это классно. Я сама с севера, и мне кажется, что мы действительно в чем-то крепче, чем дети более с теплых мест. Надо это уметь делать правильно, но, конечно, такого маленького ребенка вот прям в прорубь нельзя. Например, Ломоносов, когда писал, я забыла, как это называется, документ, но что, как сохранить рождаемость и вообще уменьшить смертность детскую. Там один из пунктиков был, что запретить попам крестить детей в мороз, вот в холодной воде. Ну, потому что дети потом либо сразу вот синкопально, да, либо они через время все-таки не выживали. Это, видимо, настолько было часто много именно со смертностью связано, что это был один отдельный пункт в этом трактате. Поэтому, конечно, закаливание здорово, но с какими-то нормами, да, и постепенно, и плавно, и, конечно, не такое жесткое. Это уже потом, когда уже многолетнее, наверное, какое-то закаливание, можно что-то такое пробовать. Но да и то, это уже больше взрослых касается. У детей не бывает таких жесткостей. Максимум там душ какой-то контрастный, еще что-то такое. Вот.
Хорошо. Ну да, значит, все-таки правильно мне вы говорили. Ничего мне здесь непонятного не сказали. А еще такую штуку в детстве слышал, это было не в ВУЗе, что вот у этого мальчика проблема, потому что его в детстве слишком рано посадили. Вот что такое? Ребенка, пока он сам не сядет, нельзя сажать? Что-то с позвоночником произойдет или вот...
Ну, да, мы говорим про то, что не нужно детей примерно там в 5-6 месяцев, когда они уже пытаются что-то изобразить, что они хотят съесть, маму их с удовольствием так вот присаживают. Я тоже говорю, что не стоит. Ребенок всему должен сам научиться, и нет каких-то четких сроков, когда это должно произойти. Но насколько я знаю, что если прям жестко присаживать ребенка, и когда у него еще не окреп, как бы, да, мышечный корсет, ну, какие-то изменения могут быть. Я, честно говоря, мало верю, надо, наверное, с ортопедом поговорить, что прям что-то жесткое случится с позвоночником, но в плане какой-то вот, да, предпочтения в сторону, да, такого согнутости, наверное, это будет какое-то время. Вот, поэтому не стоит. Ребенок всему должен сам научиться. Все у него получится. У кого-то в 5 месяцев, у кого-то в 7, у кого-то ближе к году, и это тоже будет нормы. Главное, чтобы он в целом развивался, а не стоял на месте. Вот. Но я рекомендую не присаживать, не надо.
Окей. Перейдем, наверное, больше к медицинским вещам. Вот у детей, ну, мне так кажется, достаточно часто бывает вот этот атопический дерматит, да, потому что, ну, я так понимаю, несовершенство пока иммунной системы, еще она там не совсем обучена. Вот рекомендации, когда вот ко мне приходят мамы, да, у них там дети дома с папой остались, они говорят, мне запретили там есть все красное, например. Вот насколько вообще нужно менять тип питания у матери, если у ребенка, который на грудном вскармливании, какая-то аллергия? То есть это действительно так?
Вот насколько я знаю что-то по поводу питания мамы и то, что соответствует современным рекомендациям, исследованиям и уже разговорам, слово «диета» надо убирать. Оно очень редко, когда нужно. Наверное, в плане педиатрии и детей до года, и в том числе атопического дерматита, мы маму действительно попросим соблюдать диету, если мы подозреваем аллергию к белку коровьего молока. Ну вот это действительно то, что может через молоко передаваться и вызывать какие-то проблемы у ребенка. Но это такой маленький процент, что в сравнении с тем, сколько об этом говорят, сколько мы видим этих диет на приемах и сколько мы видим мам, которых вот просто посадили на гречку и воду, причем воду нужно тоже какую-то специальную выбрать, ну, это слишком много, да, то есть чаще всего это, конечно, не требуется, и достаточно просто с мамой поговорить, а вот если вы съели то-то, что появляется? И, как правило, там ничего, там просто появилось пятнышко, потому что ребенок его почесал, и мама просто это не заметила, например, да, а мама уже там не ест целую группу продуктов. Мама — главный источник питания, если ребенок на груди. Мало того, питание — это в чем-то тоже для нас и психотерапия какая-то. Если мы вкусно кушаем, мы не голодаем, мы получаем все питательные вещества, мы будем себя классно чувствовать. Поэтому, как правило, мама, диета не требуется, и вот это деление на аллергенные продукты. Не аллергенные — нет, не надо.
То есть апельсины можно?
Пусть кушают, если и нравится, и все, как бы нигде ничего не чешется, не беспокоит, все, кушайте, пожалуйста. Вот. Есть же продукты, которые мы тоже обговариваем с детьми с атопическим дерматитом, гистаминолибераторы. Мы прям рассказываем маме, я распечатываю какие-то продукты и говорю, что вы это можете есть. Кушайте, пожалуйста, вместе с ребенком. Но если вы видите, что у ребенка усиливается зуд очень сильно, например, или там очень много высыпаний, найдите ту дозировку, на которой все будет более-менее хорошо, что у нас не будет какого-то сильного обострения. Но мы это не убираем совсем из рациона, да, то есть мы это все равно продолжаем кушать. То же самое и для мамы. Да, если вам все нравится, все хорошо, почему нет? Пусть кушает.
Ну вот, да, если мы про кожные покровы говорим, то вот кто-то купает детей там в каких-то, ну, в воде с какими-нибудь травами, там, ромашечку там заварить, еще что-нибудь. Вот вообще, как правильно вот мыть ребенка, с чем? И если у него атопический дерматит, меняются ли как-то эти правила? Вот что нужно делать?
Обычному ребенку достаточно просто водички, примерно 36,7 градусов по теплоте, может быть, чуть-чуть теплее. И все, ванночка не должна быть долгой. И, как правило, мы даже не советуем использовать мыло, шампунь или еще что-то. С мылом купаем раз в неделю, и этого достаточно. Все. А все советы про ромашки, всякие череду и еще что-то идет от бабушек наших любимых. Честно говоря, я не вижу в этом ничего плохого. Да, нет какого-то значимого эффекта от этого всего. Но если бабушка очень хочет все кастрюли собрать, прокипятить воду и сделать эту травяную ванночку, я не запрещаю, но это делать не обязательно. А при атопическом дерматите, кстати, мы обговариваем момент того, что кожа сухая, да, это определенные есть к этому причины, и нужно здесь использовать некоторые уходовые средства, но тоже не так часто у маленьких детей. Это специальные масла для купания, либо гели для купания, но они так и написаны, что для атопичной кожи. Это не просто детские, как бы, те же самые шампуньки или гели. Второй момент. Некоторые травушки могут усугублять даже течение атопического дерматита, и мы тоже, если что, проговариваем. Вот это можно иногда, а вот это лучше не стоит никогда. По крайней мере, пока такая кожа. Вот, то есть какие-то... ванночки у атопиков, они должны быть совсем быстрыми, недолгими, потому что, ну, у атопиков кожа не любит долгого нахождение в воде, может все обостряться. Но в целом ничего сложного нет. Купайтесь хоть каждый день, просто у каждого свои особенности, и не обязательно прям покупать много-много уходовых средств, как это обычно у мамы ребенка, когда на всю ванну там вокруг нее много разных шампунек. Такого ребенку точно не нужно.
Мы тут еще ходили сейчас на Абушоу с нашими там коллегами, и последняя история, ну, Абушоу, там люди истории рассказывают, и их смешно как-то вот комментируют не даль. И последняя история была, молодой человек, у которого скоро должна появиться дочь, вот он сидит на шоу, пьет пиво, завтра у него жена рожает. Я вообще вот это, ну, хорошо, ладно. И, значит, он рассказывает, что вот у него родится дочь, ему там жена всякие книжки дает, чтобы он читал. Его спрашивают, а чего ты вообще вот, ну, как бы понял? Он такой, ну, я понял, что отличие девочек от мальчиков только в том, что девочку надо в другую сторону вытирать. Вот, значит, от вульвы, соответственно, к спине.
Ну, уже неплохо.
Да, так. То есть это действительно так, что гигиена, она отличается.
Ну, да, конечно, да, потому что, в принципе, по полу ребенок будет отличаться. И там эти моменты важны, потому что вот у девочек, если мы будем регулярно делать что-то не так, в плане, да, подмывания ребенка и вытирания там попки, то мы можем занести инфекцию, и это может приводить разным там циститам и еще чему-нибудь. А у мальчиков это отдельная история. Я думаю, что особенно урологи хорошо про это рассказывают, что только родители не делают ради того, чтобы прогигиенировать просто ребенка, мальчика. А, но у мальчиков, кстати, все проще. Просто водичкой все смываем, все, что видим снаружи, там что-то такое белое, желтое, мы просто это убираем, и все. Мы не лезем в самое секретное место. Не надо. Вот, то есть в целом, как, ну, отличия есть, да, но ничего сложного тоже этого не требуется. Да, у девочки только в другую сторону нужно делать, в правильную. Угу. Да? А у мальчика вообще по факту ничего.
Нормально, мы сами выживаем.
Да.
Хотя гинекологи, тут вот подкаст у нас был с гинекологами, с гинекологами говорят, что мальчики хуже в родах, то есть они дольше, они не хотят рождаться как будто бы. Ну, это вот у них такие...
Наблюдения.
Наблюдения, уверения, не знаю, какие-то, может быть... такие вещи, что мальчики в родах хуже. А вообще ребенка, который болеет, например, вот он там подхватил какой-нибудь там ОРВИ, ротавирус какой-нибудь, еще что-нибудь, у него там температурка, можно ли такого ребенка купать? Вот мне всю жизнь запрещали в детстве, ну, я младенцем, конечно, не помню, но когда я был маленьким, ни в баню там никуда нельзя идти, пока у тебя температура. Не мыться, ни в... да, и потом и в душ ходить нельзя, если у тебя температура.
Это и сейчас, к сожалению, очень часто... родителям, не родители даже транслируют, а это врачи транслируют родителям, но я нет, я говорю, что если ребенок очень пропотел у вас после температуры, и все хорошо, и настроение у него замечательное, и он даже сам как-то мягко намекнет, что может быть что-нибудь, помоемся, пожалуйста. Ну, короткий душ, почему нет? Конечно, ребенок с 40-й температурой, он не будет купаться, он просто не захочет даже встать. Конечно, мы не говорим про то, что нужно сейчас купаться. Но когда ребенку становится легче, да хоть в первый, хоть во второй день болезни, это можно. И даже в некоторых случаях нужно, например, если ребенок атопик, для него пот — это очень сильный триггер. Если у ребенка ветрянка, вот всякие осложнения в виде бактериальных наслоений, это как раз-таки от того, что ребенок очень сильно мог вспотеть, потом почесать пузырик, и из-за того, что он не мылся очень долго, там все это липкое, все такое неприятное, оно может приводить к тому, что что-то наслаивается. Поэтому все можно купать, пожалуйста. А еще часто запрещают лоры, когда только лишь немножко, чуть-чуть хуже ушко слышит, оно даже не болит, и даже антибиотиков никаких нет. Почему-то таким детям тоже запрещают мыться. Да мойтесь, пожалуйста, господи. Болезнь – это временная история, а гигиенические вот эти все моменты – это ежедневно должно сохраняться. Поэтому я это все оставляю.
Это еще вот опасная штука, когда маленьких детей, чтобы есть физиологический метод охлаждения, чтобы снизить температуру тела, и кто-то начинает уксус использовать. А уксус может вызвать остановку дыхания у ребенка, вот эти пары?
Да, да. Это тоже есть до сих пор, поэтому так много об этом, даже, кстати, в институте про это тоже говорят, и мы пытаемся, как блогеры, все это транслировать, что не надо, пожалуйста, никаких масел, уксусов, ничего. Если уж хотите чем-то протереть, это просто водичка, причем, кстати, желательно теплая, потому что когда ребенок так сильно лихорадит, и ему еще холодной водой обтирать, ему тоже будет очень неприятно это. Просто утираем водичку, раздеваем ребенка, этого будет достаточно. Не надо никаких еще смесей и коктейлей.
А это водка, она же испаряется быстрее, быстрее охладит.
Это можно родителям, если они сильно волнуются по рюмашечке.
А от водки будет? От спирта какого-нибудь у него остановка дыхания? Вряд ли же, наверное. Или может быть?
Я, честно говоря, наверное, не скажу, но просто знаю, что это не нужно. То есть какой-то составляющий, что это как-то поможет нам сбить температуру, точно нет, и мы ничего не подмешиваем. Температура, она тоже нас защищает. Это процесс, который мы только чуть-чуть облегчаем ребенку просто состояние. Поэтому не надо ничего придумывать. Просто водичка, просто раздеть ребенка, и жаропонижающие существуют классные.
Как вообще их давать детям? Это рассчитывать нужно как-то?
Да. Расчеты есть, но есть разные лайфхаки, такие легкие для родителей. Например, нурофен мы считаем как половина от массы тела. Очень легко. 10 килограмм, значит, даем 5 миллилитров. Все.
Миллилитров, не миллиграмм.
Миллилитров.
Сироп получается.
Да, да, все, сиропчики. Какой вес, делим пополам и даем ребенку маленькому. Очень часто сталкиваются родители с тем, что дают сиропчик маленьким детям совсем, а они его обратно... Да, что делать? У детей разные формы существуют, не только сиропы, например, но еще и свечки, чтобы уж наверняка он это никуда не делал. То есть свечки тоже можем давать детям.
А их как? Их, если, их ломать надо или
что? Там разные дозировки есть. Ага. Иногда, кстати, приходится подламывать. Но в целом там какие-то возрастные такие категории, они простые. Свечка столько-то, столько-то. Ее просто согреть, чтобы она склизкой стала, и все. Вперед. Сделать, зато работает хорошо.
Такая страшилка будет, будешь выплевывать, с другой стороны поставить. Печально. Печально. Хорошо, если мы говорим про детей чуть постарше, допустим, это возраст там от 2 до 5 лет. Может быть, из твоей практики, какие самые, может быть, там топ-3 вещи, которые родители делают, и это неправильно?
Так, сейчас я сразу...
Да,
у меня есть
надо.
Одна история, которую я всегда всем рассказываю. Я настолько не ожидала с этим столкнуться, что я даже и маме об этом рассказала тогда на приеме. Ко мне приехала мама с ребенком, у него температура, и она мне говорит, 280.
Что 280?
280 градусов. Я думаю, так, может быть, там что-то эти фаренгейты, это все. Думаю, давайте еще раз, сколько она? 280, то 180, то 280. И как-то она в таких каких-то пределах нереальных оценивает. Я спрашиваю, а как, что измеряли, как температуру? Она говорит, у меня градусника дома нет, но у меня есть печка дома. И я ладошечку на лоб ребеночка и ладошечку потихонечку увеличивая нагрев в духовке. И примерно где-то там 280 или там сколько, 240, так примерно оценил. Я думаю, ничего себе, находчивость какая. В общем, это самый, наверное, такой вот, да, странный трюк. Второе, наверное, когда вот температура поднимается, вот особенно у маленьких детей, начинают, ну, боятся, кстати, некоторые родители давать даже просто жаропонижающие, но у нас же есть альтернативные методы терапии, это как бы не лекарства, гомеопатические всякие свечки, вот эта вся история. И как бы так, как они не лекарства, они вот дают во все места детям, и всякие капли, и свечки в том числе, и несколько свечек там подряд. А ребенку не становится лучше. Ну, вот маме пытаюсь мягко сказать, что нельзя же, да, наверное, называть какие-то торговые... Не будем.
Лучше не надо,
все,
да.
Наверное, надеюсь, даже не сталкивались. В общем, да, препараты, которые не имеют точек приложения, которые не могут просто снизить температуру, не стоит, не стоит. Только у нас есть ибупрофен, парацетамол, больше ничего. Да, мы не можем ребенку предложить. Ну и третье, я часто вижу, что вот мы говорим, раздевайте детей, раздевайте, открывайте окна, ну, охлаждайте детей. И когда это говоришь бабушке, например, ребенка, которая только что скотчем заклеила швы на окне, да, чтобы там вообще никакого сквознячка не было, ребенок в носках ее связанных там три пары и так далее, а у ребенка температура 39, и не сбивается почему-то ни ибупрофеном, ни парацетамолом. Не надо перегревать, надо, да, какие-то физические методы вместе с лекарствами, все вместе использовать. Ну, наверное, это самые такие вот частые проблемы, из-за чего температура может не уходить.
Угу.
Вот так.
Ну, мне кажется, не самые плохие такие случаи, то есть они, ну, хотя, да, бы, ну, может быть, не сильно опасные.
Да.
Потому что, ну, там в некоторых регионах там вплоть до каких-то непонятных оперативных вмешательств делают. И,
да?
Да, ну, это если мы говорим про там женское обрезание, например, в детском возрасте, это же ужас, просто калечит детей.
Да.
Вот, ну, как бы вот не хотелось бы с таким столкнуться, наверное, вот всякие такие штуки.
Ну, видимо, мне повезло, что я так сильно трэша много не видела. Вот.
Еще вот мне интересно, да, вот когда мы говорим про взрослые специальности, у нас, ну, скажем так, пациенты зачастую, они зачем-то идут сразу к узкому специалисту, минуя там стадию терапевта, врача общей практики. Хотя большинство патологий терапевт способен вылечить и ждать там узкого специалиста смысла нет никакого. В педиатрии, насколько я понимаю, там наоборот, все всегда идут к педиатру с любой проблемой, только потом, если уже, ну, что-то не так, то перенаправляют уже к какому-то узкому специалисту. Вот это действительно так, что основную массу проблем ведет педиатр в детстве?
К сожалению, я думаю, что нет. Вот я буду
все-таки
говорить
нет.
Про себя. Угу. Потому что это мое личное такое мнение, что да, к нам приходят, нам все рассказывают. Вот в этом плане, да, родители откровенные, все расскажут, что, как, почему. Но при этом, когда ты пытаешься вот там по животику что-то посоветовать, по атопическому дерматиту, эти рекомендации очень часто не выполняются только лишь потому, что ты только лишь педиатр, а ты, например, не гастроэнтеролог.
Угу.
То есть вот ты как будто бы меньше знаешь, чем гастроэнтеролог, и ты не можешь посоветовать, ну, какие-то начальные обследования или какое-то лечение. То есть вот слово педиатра, оно вроде бы ты ему и доверяешь, ты как бы к нему с рождения ребенка вводишь, но все равно при возникновении ситуации определенных у многих родителей еще в голове, что педиатр — это тоже как человек, который должен все знать, но вести будут узкие специалисты. И ты желательно, чтобы ты его направила к этому. Вот для меня это грустно, потому что вот я стараюсь, как вот врач, что я могу многое решить, вот я как педиатр, что вот самые частые проблемы, причем мало того, что решить, и даже там и вылечить, и потом не допустить этого. Но родителям это иногда мало, и все-таки, проговорив что-то про атопический дерматит, они говорят, ну вот посоветуйте все-таки к какому аллергологу пойти или к дерматологу. Вот мы хотим. Но я, кстати, считаю, что если от этого станет спокойнее маме, вот она, мое мнение получила уже одно, и желательно, чтобы дерматолог, да, также сказал то же самое, что и я, что тоже, кстати, бывает, к сожалению, не всегда. Вот тогда у мамы будет спокойная душа, что все она делает правильно, и у ребенка будет результат. Вот. А почему говорю про то, что дерматологи или там другие специалисты могут говорить не так? Ну, потому что слишком много у нас разных мнений на один и тот же вопрос, да, и, конечно, хочется, чтобы врачи говорили в основном на одном языке. Это мечта, да, когда это случится. Но, благо, есть доказательное сообщество, где мы друг друга понимаем.
Ух, да. Да, я думал, что у вас там все лучше, но оказывается, тоже все хотят идти к узким специалистам. Ну, вообще, педиатрия, на мой взгляд, это одна из самых таких сложных, наверное, медицинских профессий, потому что у вас меняется не то, что там человек, да, с годами, у него и норма анализов другие, все эти перекрестки в клиническом анализе крови там у детей, их два, насколько
да,
помню.
Да, все правильно.
Вот, то есть тут настолько много надо знать от питания, не знаю, заканчивая там графиками вакцинации, всего чего угодно. Вот, про вакцины, я думаю, мы в следующий раз поговорим, получим, думаю, что много хейта, если вы распространите следующий ролик. А вообще интересная фраза от тебя прозвучала. Слово педиатра. Я думаю, что вот есть слово пастыря, передача. Мы можем сделать слово педиатра, вот рубрику такую на нашем канале. Можно. Если вам нравится название, пишите в комментариях под видео на YouTube. И мы обязательно сделаем слово педиатра с какими-то лайфхаками и советами. Я думаю, что название прям родилось спонтанно, но классное, да. Спасибо тебе большое за разговор. Думаю, это не последняя наша запись.
Спасибо.
В следующий раз мы, наверное, подготовим какую-то более уже узкую тему, чтобы как-то более полно ее осветить. Ну, а сегодня такой разбор небольших мифов. Знакомство с тобой, да, как с врачом. Если вам нужен педиатр, пожалуйста, приходите к нам в комьюнити. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики там, звоните в колокола. Всем спасибо.
Спасибо.
Именно в этот момент могла быть ваша реклама, если бы вы ее купили.